Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом и редактором подкастов издания «Холод». Здесь мы обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и как мы с ней живем уже больше года. Леша, привет.
Привет, Ань. Мы записываем этот выпуск в конце недели, уже в воскресенье. Сегодня утро, когда Киев пережил массированную, едва ли не самую массированную атаку дронами за всю войну. Тем не менее, Аня сегодня на бодряках, за что ей большое спасибо, и мы все-таки записываем «Кавачай».
Аня на бодряках, потому что Аня переехала жить в другое место, и внезапно в этом месте не звучат сирены, поэтому о том, что была массированная атака и обстрелы Киева, я узнала от Алексея, который находится в Тбилиси, и который спросил у меня вообще, как дела и как я спала. А я спала отлично. Вообще, конечно, сон без сирен — это просто наркотик. Всем рекомендую.
Ну да, но ты переехала все равно не так далеко от Киева, поэтому, ну, оставим это, так сказать, некоторые интриги для наших слушателей. Возможно, в конце сезона вы узнаете развязку. Очень много всего, на самом деле, произошло на этой неделе. Думали мы с Аней, кого позвать в гости. В итоге решили, что поговорим вдвоем, потому что, ну, у меня, например, лично много всяких и эмоциональных впечатлений, и мыслей по поводу случившегося. А было, как вы, может быть, уже успели забыть, поскольку сколько всего происходит. Был рейд русского добровольческого корпуса в Белгородскую область. Было шокирующее интервью Евгения Пригожина, в котором он, как мне кажется, выступил со своей, так сказать, с драфтом, очередным драфтом своей президентской программы. Были еще всякие разные вещи, которые, как мне кажется, нас триггерили, задевали. Вот я предлагаю про это все сегодня поговорить. И начал бы, наверное, может быть, даже с того же самого Пригожина. Аня, насколько тебе удалось ознакомиться с, так сказать, с первоисточником?
На самом деле только обрывками, но я понимаю как бы общую идею. Наверное, я тебе все-таки дам первое слово рассказать о твоих эмоциях, потому что, мне кажется, ты как раз посмотрел все, в отличие от меня.
Да, я, честно скажу, посмотрел все, хотя и на скорости полтора, но это, мне кажется, стоило того, потому что, знаешь, вот впечатление, вот я иногда смотрю Гиркина, да, тут немного другая история, потому что ты смотришь и, ну вот если ты не знаешь, что такое Пригожин, если ты не знаешь его бэкграунда и не знаешь его прошлого и всяких страшных историй с ним связанных, ты смотришь и думаешь, господи, этот человек говорит такие правильные вещи. Как бы, да, если кто-то не слышал, если кто-то пропустил, я, может, потом ставлю кусочки, он говорит:
объявили о спецоперации. Спецоперация – это перевод Украины в наше пророссийское лоно. Собственно говоря, и многие в Украине хотели в это лоно попасть.
Слушай, подожди, можно я ворвусь на одну секунду? Потому что у тебя был тейк в начале, что как бы он говорит правильные вещи, но я бы хотела добавить, что вся эта история про возвращение в российское лоно все-таки правильным мы не считаем, потому что, во-первых, нет никакого лона, вот, что это вообще за, блядь, российское лоно? А во-вторых, никому никуда возвращаться не надо. Я бы даже сказала, наверное, так, возможно, и России не нужно возвращаться в российское лоно, если оно такое, как режим Путина.
Да, тут я соглашусь, естественно.
Если мы делаем пророссийское лоно, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Ну, договорившись с элитами, да. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются. Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все вот не складывается.
Это удивительно довольно слышать мне, как и многим другим, не знаю, по крайней мере, российским слушателям, зрителям и так далее, да, людям, которые привыкли видеть российских пропагандистов, которые не устают рассказывать про укронацистов, про, значит, этих бактериологических комаров, про вот эти как бы все вещи, которые звучат как абсолютная чушь, но поскольку когда ты, условно говоря, живешь в некотором пузыре российской пропаганды, люди как бы уже начали это, мне кажется, как бы считать, что это так и оно вам, наверное, в какой-то степени и есть. И тут как бы один из этих людей, который вроде как с яростью сражался против украинцев всю эту войну, говорит так, на самом деле, о том, что не понимает, зачем эта спецоперация, по сути, была, потому что, ну, как все закончилось каким-то абсурдом.
Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире, и это, как, я не знаю, к как греки во времена процветания Греции, как римляне были во времена...
Легитимизировали.
Абсолютно верно. Они легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь, что касается демилитаризации.
Больной вопрос.
Больной, да. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Сегодня ЧВК «Вагнер» — это лучшая армия в мире. И за ней, конечно, я из корректности должен сказать, следующая русская армия там и так далее. Но я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешно. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну, но более технологично и более четко.
Но я еще в прошлом выпуске, когда мы с тобой обсуждали Пригожина, про это говорил, что он как бы с гораздо большей ненавистью говорит про Шойгу и Герасимова, чем про бойцов ВСУ. Потому что как бы он считает, что ВСУ – это как футболисты, которые в команде противника. Это типа его соперник такой, как бы, вот мы с ними там типа крепко подрались, но вот они молодцы, тоже хорошо дерутся, и поэтому, значит, он с ним, к ним относится с уважением. И вот это, помнишь, еще тема, что они отправляли какого-то американского наемника, который воевал там, ну, или волонтера, я не знаю, как это назвать, короче говоря, какого-то человека, который воевал, в общем, на стороне ВСУ в Бахмуте как раз.
Ну, это не наемник, а доброволец, я думаю, так правильно будет сказать. С точки зрения... Пригожин – это наемник, вот, но мы, если не ошибаюсь, мы не платим. Я не знаю этого, если честно.
Я поэтому поправился, да. Ну, короче говоря, он считает, что это вот человек с ним, по сути, такой одной крови, потому что это вот, как бы, не знаю, знаешь, что, псы войны, как говорят, dogs of war по-английски, как говорят, это люди, которые воюют в разных местах за разные стороны и так далее. Он как бы явно с этим, к ним относится с уважением. Еще эти плюс слухи же появились про то, что там были якобы какие-то переговоры Пригожина с ЗСУ по поводу, там, значит, сдачи каких-то позиций. Есть такое ощущение по-прежнему у меня, оно укрепляется, что, во-первых, это, с одной стороны, некая реально какая-то заход на такую президентскую программу, потому что он начинает вот типа правдорубить, а с другой стороны, он как бы какие-то... Я, честно говоря, непонятно, на что он рассчитывает, поскольку Запад весь уже признал Пригожина 100 раз военным преступником, но как будто он, знаешь, вот эти вот бросает спасительные канаты для себя, которые, возможно, зацепятся за кого-то там на другой стороне, потому что, возможно, как бы Пригожин в нынешней ситуации, если в России начнется анархия и хаос, и если Пригожин, значит, арестует Путина и переведет его, опять же, повторюсь, то, возможно, он станет договороспособным для Запада. Я не знаю. Но такая гипотеза у меня возникает в голове.
Я могу сказать так. Мы устроили эту драку. И что такое ядерный конфликт? Вот есть соседи, и они поругались. Да? И ты приходишь к соседу, ты можешь ему разбить морду, можешь разбить посуду. Ну, всякое бывает, да, в конфликте. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и уебал ему по башке, то это какая-то уже такая ситуация, да, странная. Вот ядерная бомба – это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно, либо ему... пиздюлей вставить, либо сознаться, что он тебе вставил.
При том, что, конечно же, опять же, после того, как ты смотришь всю эту речь и понимаешь, что, блин, дядька-то местами говорит вообще правильные штуки, ты как бы себя осаживаешь и вспоминаешь, что этот человек реально военный преступник, что он там людям под его началом, да, разбивали кувалдой головы, что он, скорее всего, ответственен за гибель тысяч людей там в Африке, за гибель российских журналистов в Центральноафриканской Республике и так далее. И вот тут начинается полное как бы такое смятение, потому что оказывается, что хочется вот в этом... безумии пропагандистском, как бы цепиться уже вот за любую, знаешь, за любую соломинку. То есть, как только человек начинает говорить... Я обсуждал, кстати, со своими друзьями, которые в России сейчас остаются, и которые против войны. И вот они говорят, что у них похожие были эмоции. То есть, в смысле, что вот ты понимаешь, что этот человек упырь, Но когда он начинает вот это говорить, да, классическая техника абьюзера, да, которая тебя только что избила, потом он к тебе приходит ласково, начинает с тобой разговаривать, и ты такой, о, да-да-да-да-да, все, ладно, хорошо, я тебе верю. Ну, какие-то такие вот у меня эмоции немножко по этому поводу возникли.
Ну, слушай, я думаю, что, наверное, как бы так сказать поаккуратнее, наверное, многие могут немножко эмоционально цепляться за Пригожина, потому что, ну, хотя бы, может быть, он Путина убьет. Блин, это так по-детски, наверное, прозвучал, хотя бы он Путина убьет. Мы же все ждем, да, когда как бы режим Путина пойдет трещинами, условно говоря. И мы каждый раз там цепляемся за каждый информационный повод или за каждого человека, который что-то сказал не так, и надеемся, что вот это тот момент, когда попали в нужную точку, и сейчас вот от этой точки разойдутся трещины, и все развалится. Ну, я, по крайней мере, так это переживаю. Поэтому, ну, как бы совершенно неудивительно, что Пригожин в какой-то момент может тоже становиться таким человеком. Думаю, что это нормальное свойство нашей психики верить в хорошее, насколько это можно назвать, конечно, хорошим. Ну, я, честно говоря, в последнее время все-таки себе запрещаю об этом думать, потому что мне страшно. А если Пригожин, господи, ну если это Пригожин станет президентом России, это конечно, какая-то абсолютно безумная история.
Да-да-да, понятно. У меня тоже ощущение абсолютно такое, как бы от этой перспективы совершенно не радужное, скажем так. Но при этом он использует явно как-то расчетливо такие эмоциональные точки. Например, он в какой-то момент вспомнил Навального. Он говорит, назвал его, правда, гондоном, но, значит, сказал, что вот Навального теперь посадили, а теперь нас все воруют. Типа раньше все боялись Навального, и поэтому, значит, меньше воровали, а теперь воруют. Ну, то есть у него, знаешь, какие-то такие вот все какие-то перевертыши. Я подумал даже еще о том, что вот недавно мы на холоде делали профайл Сергея Шнурова из группы «Ленинград», и, собственно, о том, что он в какой-то момент, видимо, начал дружить с Пригожиным и слегка ему продался, как будто бы. Но у меня возникла даже мысль, что, может быть, это и не случайно так произошло, потому что они оба, мне кажется, очень такие, знаешь, хитрожопые правдорубы. То есть, что Пригожин, что Шнуров.
Да, я поняла, о чем ты говоришь. Да.
То есть, они как бы знают, когда выгодно правдорубить, как бы, а когда лучше промолчать, mm-hmm. скажем так. И поэтому, возможно, они вот оказались близко друг к другу.
Я, кстати, знаешь, говоря о Сергее Шнурове, немножко хочется небольшой шаг в сторону сделать. Вообще, мне кажется, что это пример человека, идеальный пример того, как талантливый человек лишается своего таланта, да, когда он обращается во власть, особенно во власть такую преступную, как путинская. Вот мне кажется, еще с Михалковым такая же история, потому что я недавно, господи, сейчас, конечно, уводим разговор, но все равно это прям важно сказать, я, наверное, в прошлом году, или, может быть, это еще было до полномасштабного вторжения, я посмотрела фильм «Родня». Знаешь, такой фильм Михалкова? Угу. Блин, ну я не знаю, но это настолько талантливо. Это просто удивительно талантливое кино. То, конечно, что он делает сейчас и что он говорит сейчас, мне кажется, что прикосновение к власти, да, оно просто выжигает в тебе любую возможность создавать что-то действительно хорошее. Возможно, потому что как будто бы художник должен быть всегда отстранен, но посмотри, что делает Шнуров сейчас, да, потому что он делает вообще еще до, ну, последние, наверное, года 4. Это просто, мне кажется, стыдно.
Да, ну слушай, ну это реально отдельная такая большая тема. На самом деле у нас вот выходил на холоде большой профайл про него, и я даже делал подкаст, так что могу поставить ссылку в описании этого подкаста, чтобы все желающие могли послушать. Там реально как бы есть о чем поговорить. Продолжая тему, значит, смешанных эмоций этой недели, следующая большая новость – это рейд русского добровольческого корпуса в Белгородскую область. Русский добровольческий корпус, да, для тех, кто не знает, это люди, в основном, я так понимаю, что это граждане Российской Федерации, которые приняли решение воевать на стороне ВСУ против российской армии. Конечно, в целом их такая, не знаю, смелость и решимость вызывает у меня безусловное уважение. Однако, если присмотреться поближе к тому, как это все происходит, я даже не то, чтобы я сам это все, да, накопал, я условно смотрел те же там сводки Руслана Левиева, который у нас был в подкасте когда-то, про этих людей, которые участвуют, и в частности, один из людей, который засветился на камеру, да, во время этого рейда, его зовут Алексей Левкин, видимо, или Левкин, наверное, Левкин скорее. И он, значит, один из... Это вот, если вы, может быть, видели, где два таких милых человека, один из такой харизматичный бородач, они обмениваются между собой, значит, строчками из песни Егора Летова «Все идет по плану».
Что ты скажешь?
Ну, что сказать? Границы ключ переломлен пополам.
И дедушка Путин совсем
скоро, наверное, превратится в липовый мед.
Все отлично.
Проблема в том, что этот Алексей Левкин, а это вот этот симпатичный бородач, это он и есть в каких-то защитных очках, он довольно известный как бы на постсоветском пространстве неонацист. Про него делало большое расследование Bellingcat. Да, мы на самом деле, я понимаю, что это, знаешь, вызывает очень много всяких разных граней, обсужденных нами в Кавачае, потому что и разных ассоциаций, потому что, ну, у нас был, как мы помним, в гостях человек из полка Азов, и мы с ним довольно мило и разговаривали.
Ну ладно, ладно, уж ты ж не приравнивай, пожалуйста.
Не, ну я почему это вспоминаю? Потому что эти-то ребята, они же тоже в Азове тусовались как раз очень много. И есть фотки Левкина с Белецким совместные. Ну то есть, как бы, они вполне себе из этой тусовки. Но я понимаю, что в Азове очень разные люди воюют. Я думаю, что, кстати, честно говоря, в русском добровольческом корпусе тоже очень разные, но как бы есть вот и такие фигуры. Ладно бы там, если чувак просто, ну как бы, правый, и сейчас понятно, что война идет, и мы уже, мне кажется, с тобой, да, много раз говорили о том, что, ну, во время войны мы точно не будем там разбираться, кто более правый или более левый, как бы, если человек занимает правильную сторону, как бы, да, сторону добра, говоря глобально, и если он противодействует там российской агрессии по мере возможности, а тут еще эти люди действительно рискуют своей жизнью с оружием в руках, то, как бы, значит, им многие прегрешения списываются. Но конкретно по поводу этого Левкина, там действительно интересная история, потому что он не просто, ну, там, любит зиговать и любит Гитлера и любит Брейвика и других всяких чуваков, которые совершали теракты на почве национальной ненависти. Он в России был даже в какой-то момент под арестом за совершение двойного убийства. Его, правда, потом типа признали невменяемым и отпустили, насколько я понял. Через некоторое время после этого он уехал в Украину и там уже тусовался как раз в Азове. И, ну, видимо, воевал в Донбассе с 14 года там и так далее. Как бы он, ну, типа, чувак занимался конкретно тем, что там в Твери у них была банда нацистов, и они убивали, нападали на мигрантов и, в частности, убивали их, например. Возвращаясь, так сказать, закручивая арку, я даже не знаю, это даже не арка персонажа, это такая драматургическая арка, вот, да, к вопросу о том, что мы должны помнить, что Пригожин упырь, да, и про то, что все с ним связано, даже если он говорит правильные вещи. Вот, а тут вот возникает такая ситуация. Вроде ребята как бы занимаются сейчас правильными делами и на правильной стороне находятся, но я не очень реально могу принять вот это вот их прошлое, когда человек нападал на приезжих из Таджикистана, Узбекистана, судя по всему, нападал не, как бы не шуточно, а даже, возможно, кого-то убил. И теперь вот эти чуваки воюют за освобождение России от Путина. И у меня в этом месте реально взрывается немного мозг, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю их посылы, их эмоции, которые говорят, вот, ваша либеральная оппозиция сидит там, значит, на каких-то бессмысленных круглых столах там в Вильнюсе, пьет шампанское, как мы помним, да, вот эта великая фраза из репортажа Ильи Азара, значит, все сказали героям слава, зазвенели бокалы, и со сцены зазвучал легкий джаз. Как бы, с одной стороны, вот это, а с другой стороны, когда вот прям конкретные нацики, понимаешь, вот просто вот люди, у которых Гитлер в душе и в сердце, и они никогда этого не стеснялись. И вот эти ребята, и Пригожин, и вот других, знаешь, и вот других надежд у нас сегодня нет на освобождение России. Других освободителей у нас для вас нет.
Ну, как бы, хочется сказать, и то хлеб. Ну, как бы для тебя что новость, что не все люди, которые там сейчас сражаются буквально и в переносном смысле этого слова за Украину, что не все они как бы хорошие. И не со всеми этими людьми ты можешь быть согласен или я могу быть согласна. Например, вот есть такой человек, господин Кац. Сейчас смотришь его видео и понимаешь, что, ну, как бы, да, все, ну, как бы он говорит, ну, оставлю ваши какие-то внутренние конфликты с ФБК и так далее, но, как бы, у него много хороших видео про эту войну, и он совершенно очевидно, у него четкая антивоенная позиция, да, он говорит о том, что это нужно закончить, что Украине не нужно выплатить репарации, там, и так далее, и тому подобное. Согласна ли я с ним по куче других поводов? Не согласна. Если у меня какие-то вопросы с того, что я читаю к нему, есть такие вопросы. Понятно, что сейчас абсолютно не хочется уравнивать две эти истории, да, потому что это как бы несравнимо, это не полная аналогия и так далее. Я просто говорю о том, что эта сторона, она разнородная, ну, сторона, которая за Украину, да. Там бывают разные люди, и как бы не все они, не со всеми ты согласен, и не все они, мягко говоря, святые. Самое важное, наверное, то, чтобы потом такие люди, как вот этот вот военный, который там воюет, скажем так, в русском добровольческом корпусе, чтобы он, наверное, получил какое-то адекватное наказание за то, что он делал, да, в отношении мигрантов, если я правильно тебя поняла, ну, чтобы он получил адекватное наказание за это, ну, как бы в суде, где это будет доказано, там, и так далее, если это было, там, так далее и тому подобное. Но, в общем, да, не все здесь святые, не все идеально себя ведут, не все супергерои. Как бы вообще так бывает, что человек, который, кажется, разделяет совершенно другие взгляды, ты можешь с ним в какой-то точке на самом деле сходиться или в какой-то расходиться. Не хочется повторять то, что я часто здесь повторяю, но вообще все амбивалентно, люди неодномерные. Я к этому отношусь спокойно. Как бы буду ли я за ним следить, буду ли я его поддерживать, если он пойдет, не знаю, на выборы в России там, и так далее. Хотя, что я должна поддерживать выборы в России? Но anyway. Конечно, как бы нет. То, что он сейчас рискует своей жизнью, а я хочу сказать, вот, кстати, я недавно задумалась о том, что те россияне, которые непосредственно пришли воевать на стороне ВСУ, так рискуют, на самом деле. Не хочется там, типа, сейчас прям сильно всех превозносить, но просто я иногда думаю, вот, ладно, украинцы попадают в плен, как бы понятно, что там очень тяжело, пытки и так далее. А ты представляешь себе, что, скорее всего, российская армия делает с россиянами, которые воевали в ВСУ и попали к ним в плен? Вот это реально страшно представить.
Ну да, я думаю, что, конечно, если бы из этих чуваков из русского добровольческого корпуса кто-то попал сейчас в плен, то...
Это кошмар.
Я думаю, что его бы в шоу Владимира Соловьева бы, знаешь, распинали прям вот прям в прямом эфире примерно. Как бы. Ну то есть сначала бы в этих, так сказать, в ФСБшных каких-то застенках, а потом бы вытащили куда-нибудь еще и в эти самые, в телеэфиры.
Я вообще не согласна с людьми, которые разделяют такую точку зрения, что о человеке можно судить, исходя из его врожденных признаков. Что на самом деле является фашизмом и нацизмом. Да? Это неприятие человека, осуждение человека по его врожденным признакам. И расизм – это то же самое. То есть я абсолютно не принимаю и отвергаю эту позицию и эту идеологию. Да? Я по этим признакам не сужу, поэтому с Левкиным я, скорее всего, никогда в своей жизни согласна не буду. Но то, что он как бы воюет сейчас на нашей стороне, я готова это оценить как поступок. Но при этом он все равно не становится для меня другом. Мы бы не смогли с ним как бы дружить, скажем так, мягко.
Угу.
В общем, так как-то внутри себя держишь вот эту противоречие, удерживаешь противоречивость суждений, позиций и так далее. И это, как я уже говорила, признак интеллекта.
Неплохо. А вообще, если не знаю, если об этом можно сейчас говорить, как в украинском обществе относятся к россиянам, которые воюют в ВСУ? Потому что теперь мы уже, кажется, как бы достоверно знаем, да, что такие подразделения есть, но, по крайней мере, русский добровольческий корпус реально существующее подразделение, да, в отличие от Легиона Свободы России, который был у нас.
Слушай, это очень интересно, потому что как будто бы, сейчас попробую уловить эту разницу, как будто бы, когда я читаю какие-то российские СМИ или каких-то российских блогеров, у вас именно обсуждается то, что это был РДК, да, именно РДК, состоящий из россиян и так далее. А в Украине это ВСУ. Понимаешь?
Ну да, они подчиняются как бы очевидно кому.
Да, как будто бы в Украине меньше говорят о том, что это россияне, и больше говорят о том, что это ВСУ, понимаешь? То есть они воспринимаются как очень четко именно часть ВСУ. И как бы это Украина. То есть для вас это типа россияне, которые воюют на стороне ВСУ, они зашли как бы в Белгородскую область. А у нас это немножко... Я не знаю, насколько ты понимаешь этот оттенок, но как будто бы здесь гораздо менее важно то, что это россияне, гораздо более важно, что это украинская армия. И как бы, конечно, миллион миллиардов мемов про то, что добро пожаловать в БНР, шутки про то, что непонятно, как мы будем размежевывать Брянскую Народную Республику и Белгородскую Народную Республику, что нужно будет что-то по этому поводу придумать. Конечно, миллиард мемов про то, что как бы это освобождение, а не оккупация там, и так далее. И мы вообще пришли освободить Белгород. Ну, то есть, типа, все реверсы мы, типа, берем и просто делаем реверс, да, в отношении всего, да.
Ну, понятно, понятно.
И как бы мемов было много, я сейчас, наверное, опять напишу, что я Путин в комментариях, но я, конечно, посмеялась, да.
Да нет, ну тут эмоции украинцев очень хорошо понятны. Более того, надо иметь в виду, что этот рейд в Белгородскую область по масштабам, скажем так, нанесенных, я не знаю, разрушений и там... Там же, там, не знаю, сколько там, 1-2 человека погибло в результате, и там, я так понимаю, что это в основном люди, имеющие отношение к военнослужащим, там какие-то, так сказать, тероборонцы или пограничники. Вот, то есть там не было никаких, не знаю, издевательств или зачисток мирного населения, казней, как было на территории Украины со стороны российских военных. Поэтому тут как бы, мне кажется, вы имеете полное право делать мемы.
Да, мы не собираемся захватывать Белгород. Мне кажется, это не один украинец не хочет захватывать Белгород или Брянск. Нам, правда, не нужно ничего, кроме того, что уже свое. Я бы хотела еще обсудить. На «Медузе», я не знаю, видел ты или нет, вышло большое расследование Епаровой по поводу того, что произошло вообще-то с людьми, которые на оккупированных территориях, ну, в основном это оккупированные территории юга Украины, выходили на митинги. Помнишь, когда российские войска только зашли, и первый месяц и в Мелитополе, и в Херсоне были постоянно проукраинские митинги, и люди ходили с флагами, там, выгоняли российских солдат, там, в общем, залезали на эти танки. И вот я, когда прочла это расследование, я задумалась о том, что действительно, почему так мало вообще интереса к судьбе вот этих людей, что с ними произошло, с этими украинскими активистами. Их же снимали на камеру, их фотографировали, куда они делись. И вот на «Медузе» вышло гигантское расследование о том, что с ними происходило. Я очень советую его прочитать. Даже если этот выпуск будут слушать украинские слушатели, я понимаю, что многие из них не хотят читать «Медузу», я это все понимаю, но мне кажется, что это действительно достаточно важный и объемный текст. Эти люди, они стали так называемыми гражданскими, то, что называется гражданский заложник. То есть они арестованы Россией, причем даже у них нет никакого статуса, да, там ни военнопленные, ни арестованные, ничего. Их просто забрали из их городов, посадили в СИЗО, и там просто до сих пор это происходит, над ними просто бесконечно издеваются. То есть их бьют, их пытают током. Там куча подробностей. Журналистка поговорила с несколькими людьми, которые отсидели в этих тюрьмах. Там есть несколько иностранцев, которые жили в Украине во время оккупации. Их тоже вывезли. И к ним не пускают адвокатов. Это, возможно, сейчас, честно говоря, одни из самых бесправных заключенных вообще во всей России. Может быть, я не знаю, нельзя так говорить или нет, но даже похоже, что у военнопленных может быть больше прав, чем у них, потому что у военнопленных хотя бы есть статус. Известно, что они пленные, да, там о них могут вести какие-то переговоры, менять и так далее. А у этих людей нет никакого статуса. Их просто схватили и мучают.
Я видел карточки в Инстаграме медузовские про это. Я сам текст еще не прочитал, но меня тоже это впечатлило очень. Это вот выборка, да, ну там есть какие-то выдержки, цитаты, фрагменты этого текста. И да, я так понял, что вообще, видимо, по российским законам, поскольку войны-то никакой нет, типа, есть специальная военная операция с точки зрения России, то типа и военнопленных официальных нет. То есть все люди, которых захватывают в плен, или, видимо, их просто различают. Типа вот если вот есть военнослужащие, которые ЗСУ, точно, да, то их как бы включают в этот обменный фонд. А эти люди, это просто как есть какой-то вот то ли какой-то секретный указ Путина, значит, по которому можно арестовывать людей, которые являются противниками специальной военной операции. Как-то так, по-моему, этот статус формулируется, видимо, в этих вот тюремных бумажках. Действительно, это жуткая абсолютно тема. И их, я так понимаю, над ними издевается какой-то ФСИН из Крыма, что ли? Да,
да, вот севастопольская СИЗО. Да. Ну, просто, знаешь, я когда читала, я как будто бы сама себя неприятно удивила. Потому что я вдруг задумалась о том, что, блин, я как будто бы вот эти люди, они выходили на митинги, мы так ими восхищались, они настолько сильно нас вдохновляли, и казалось, что вот мы будем сопротивляться всегда, но мы и сопротивляемся, потому что вот есть такие люди, которые не боятся, и они, несмотря на то, что это армия, вооруженная до зубов, на тот момент вооруженная до зубов, они все равно выходят, и они все равно что-то делают, они расклеивают какие-то листовки, и тут я понимаю, что как будто бы мы, ну я понимаю, что это не на всех распространяется, я как будто бы забыла о них. У меня дело в том, что есть такая черта. Я вообще считаю, что про человеческую несправедливость нужно помнить. Ну вот, например, нужно не быть безразличным. Я, например, понимаю, что я, может быть, кого-то рассмешу, но я, например, реально не безразлична по отношению к людям в Северной Корее. Я считаю, что это просто ад, и я очень хочу, чтобы это закончилось. И мне кажется, что как будто бы важно удерживать в памяти то, что есть люди, которые как бы страдают, и которым плохо, и права которых нарушаются. И об этом важно думать, и важно за этим следить, да, потому что как будто бы когда мы забываем об этом, да, нет уже никакого шанса, что им помогут. И я вот прям этим, я прям интересуюсь, да. И понятно, что я не про все знаю, плохое, что происходит в мире, но есть какие-то вещи, которые, знаешь, вызывают у меня, скажем так, мой живой интерес и много сочувствия. Я расстроена, что я как будто бы не думала о том, что с ними происходит, знаешь, не искала информацию, не пыталась об этом читать. Я себя очень разочаровала в этом вопросе, потому что они как будто бы были, ой, какие молодцы, выходят на митинги, да, а потом бац, и все про них забыли. А они вообще-то весь этот год находятся в конкретном аду.
Ну, тут еще просто проблема в том, что все-таки война продолжается, да, и мы каждый день сталкиваемся Тут даже уже, видишь, мы уже почти вот полчаса записали, а я думал тоже уделить нытью какую-то часть нашего выпуска, потому что у меня возникли тоже вот ближе к концу недели возникла такая эмоция о том, что уже, господи, как же хочется, чтобы это все закончилось, потому что, ну, невозможно, ты каждый день просыпаешься, у тебя то в Днепре опять обстреляли, попала ракета, значит, в больницу, то что-то еще, и как бы вот сегодня утром и новости про Киев, и как бы каждый день какой-то ужас, и действительно на этом фоне забываются другие вещи, да, которые тоже на самом деле важные. У нас там в России есть свой, вот недавно мне напомнили друзья и друзья-активисты, я шерил в тоже сторис историю про этих тюменское дело, там всяких... Короче, в России там винтили антифашистов довольно активно, ФСБшники или Центр Э. Это еще до войны началось. И их тоже, вот они примерно методы, это все одни и те же, их тоже фигачат электрошокерами, там всячески пытают. В отличие от друзей Левкина, которым в свое время повезло, их самый гуманный российский суд отпустил. А этих чуваков прямо продолжают всячески мучить. И это все, знаешь, остается... Ну, я просто как-то вытеснил это из сознания своего. Ну, то есть, в смысле, что ну, ты не можешь просто постоянно помнить обо всех политзаключенных, да, тем более, когда происходит еще постоянно какой-то кошмар, на который твое внимание фокусируется, ну, так или иначе, ну, вот этот вот кошмар войны и того, что Россия там делает, продолжает делать в Украине. Поэтому я тут думаю, что, наверное, это, к сожалению, довольно естественная история, хотя, конечно, согласен с тобой, что, да, вот эти люди в Херсоне действительно... Ну, настоящие герои и очень-очень отважные люди, которые пострадали, к сожалению, столкнувшись вот в полный рост с этой российской репрессивной системой, которую, ну, не все россияне, так сказать, испытали, хотя на себе, хотя некоторые испытывают тоже. Вот так, на самом деле, выглядит русский мир, когда он куда-то приходит. Это, на самом деле, электрошокер и эти растяжки ласточка, и как это называется. Вот.
Да, меня там поразил момент, когда один из них рассказывает, что, ну, типа, электрошокер подключали к... мочкам ушей и требовали, ну, значит, рассказать какую-то, там, выдать какую-то информацию. Они же, естественно, всех подряд во всем подозревали. И вот эта пытка, она называется «Звонок Зеленскому».
Ну, что я могу сказать? К сожалению, как будто выросло новое поколение, значит, этих НКВДшников в России, которые...
Да, оно не умирало, Леша, это в этом проблема, понимаешь? Оно не умирало, к сожалению.
Ну, оно, к сожалению, не умирало, и вот они вырастили по себе достойную смену людей, которые знают толк в том, как более эффективно причинять другим людям боль. Надеюсь, что когда-то и с ними удастся разобраться, хотя, конечно, совершенно непонятно, как всех этих людей можно будет в итоге привлечь к какой-то ответственности за совершенные ими злодеяния. На этой пессимистической ноте.
На этой пессимистической ноте, да. Ну, почему? В смысле, мы надеемся, что они будут наказаны, правда? Можно без звонка Зеленскому, можно просто честный суд и после этого честный приговор в пожизненное заключение. Такие мои прогнозы. Поэтому на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшний КВ-чай. Спасибо большое, что слушали нас. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. Обязательно оставляйте комментарии. Эти комментарии мы читаем. Они бывают не очень приятными, а бывают ужасно поддерживающими. В любом случае, спасибо и за ваши оценки, и за ваши комментарии.
И спасибо всем нашим патронам, которые поддерживают нас на Патреоне и Бусти, и тем, кто общается с нами и между собой в нашем КВ-чате. Присоединяйтесь к этой веселой компании. Думаю, что не соскучитесь. Это был подкаст «Кава-чай». Аня Филимонова.
Леша Пономарев.
Почуемся.
Пока-пока.